девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве. Это программа «Провокация». Валентина Бузина.
И Дарья Кнорра, здравствуйте.
Всем здрасте, 3 балла. А где вы вообще? Вы едете куда-то или не едете? Вы опять отдыхаете, остались дома, бросили машину, едете на метро. А максимальные баллы по прогнозам Яндекса 6 в 7 часов вечера. В целом город свободный. Единственная бордовая пробка у площади, у Преображенской площади, это у нас Стромынка или уже... Нет, это Большая Черкизовская. В обе стороны бордовая пробка. Это единственное такое значимое затруднение в Москве. В целом ничего, юг, трешка от Ленинского до Варшавки традиционно стоит. Там 3 аварии подряд, ну, во всяком случае, как пишет Яндекс. Садовая притормаживает, в принципе, она такое желтенькое. Что у нас еще? Что еще? Тверская, как обычно, в область. Еще трешка от Звенигородки. Нет, скорее... Наоборот, от Ленинского до Звенигородки аж, там с переменным успехом, но красненькое тоже. 7373948, телефон нашего прямого эфира, плюс 7925-48-948, смс-портал. Говорит МСК Бот, это наш телеграм, и говорит МСК, у нас есть твиттер. Всюду пишите нам, рассказывайте о дорожном движении.
Вот где... Рамси Болтон 01 пишет нам в телеграм: единственная пробка в Москве, и я в ней стою, Преображенка.
Вот, собственно, это правда единственная пробка. Вам побыстрее из нее выбраться. Где Аня Титова? 51-й. Все хорошо, спокойно. Спокойно. Проползли Преображенку. Народ стоит из-за тупости и несоблюдения ПДД. Алексей Ич пишет. То есть вы тоже там. Вы все там, я поняла. Все, кто нас сейчас слушает, они находятся на Преображенке. Всем вам удачи. А мы к новостям. Социологи выяснили главные страхи граждан России. ВЦИОМ очередной опрос провел. Больше всего в декабре 2016 года граждане России были обеспокоены международной напряженностью.
Воу-воу-воу.
Кроме того, респондентов волнует исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений.
А там не уточнялось, интересно, продукты или это как это одежда?
Я думаю, что прежде всего, ничего, никаких уточнений нет, но я думаю, что если исходить из наших постоянных разговоров с нашими слушателями,
все-таки.
То, конечно, продукты
сыры.
Волнуют больше всего, потому что одежда самая разная, она все-таки представлена абсолютно везде, хоть ты в переходе оденься, хоть в бутике. Индекс страхов, связанных с ростом преступности, в декабре опустился до -1 пункта. То есть вы не боитесь преступников, больше вы переживаете из-за международной напряженности. Меньше россияне стали беспокоиться по поводу конфликтов внутри страны. Индекс равен -7 пунктам. А также связанных со здоровьем и получением медпомощи проблем. Тоже, в общем, вы как-то подрасслабились, думая об этих вопросах. Вас это уже меньше волнует, чем, опять же...
Научились справляться.
Ты считаешь?
Ну, возможно, ну, судя по опросам. А почему тогда так вот
сам
уменьшается?
Себе доктор, да. Гомеопатия, травки, я имею в виду, ну, сборы трав лечебные, не знаю, там, сам себе научился вырывать зуб или...
Пошел на курсы самообороны, перестал бояться нападений на улице в ночное время. Вот похоже так.
Понятно. Снижение доходов, то есть урезание или задержка зарплаты, волнует опрошенных существенно меньше, чем... То есть, серьезно? Правда? Вас волнует международная напряженность? Я вот понимаю, бояться летать, бояться пойти к зубному. Вот это страхи, понимаешь? Вот, не знаю, там, бояться проколоть шину, я не знаю, попасть в пробку. Вот это страхи. Я не верю в страхи в международную напряженность. Или я что-то не понимаю. Или, например, исчезновение с продажи привычных товаров. Уже, кажется, ну, уже...
Я прям так и представляю. Чего вы больше боитесь? Вот что сыр с прилавков пропал или пауков? И они такие, да, пожалуй, сыр.
Это прям фобия какая-то. Исчезновение сыров. Не знаю, нам с тобой на той неделе звонили слушатели, рассказывали, что прекрасно обходится без санкционной продукции.
Да.
Там что они сами себе делают сыр козий, сами там, не знаю, вялят колбасу. И все замечательно. 7373948. Давайте о ваших страхах, настоящих страхах. И радио потише. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начну сразу с того, что перефразирую старую поговорку: социология — это продажная веха. империализма,
понимаете? Да.
И вот их разговор о том, чего люди боятся.
Слушайте, ну понятно, что эти вопросы были сформулированы уже, когда их задавали.
Да, просто как его подать вопрос.
Поэтому мы всегда, естественно, поэтому мы всегда цепляемся за новость, а потом уже развиваем ее с нашими слушателями. Хотим вас спросить, настоящие ваши страхи, чего вы по-настоящему боитесь?
Не, ну, по-настоящему я, ну, как бы сейчас, вот, как говорят, по чесноку, положа руки на свет, по-настоящему я боюсь только одного, как бы, ну, скажем так, чтобы не было проблем со здоровьем у моей семьи.
Вот.
По-настоящему.
Вот.
Это страх. А остальное все ерунда, на самом
деле. Все остальное ерунда. Понятно, спасибо. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, за семью в любом случае переживаешь, но на самом деле мне уже под 50, и меня страшит старость, наступление ее. Я вот обращаю многих внимание на работе, многим еще 40 нет, а уже полностью седые, видимо, это все обусловлено тем, что вы уже перечислили в начале программы, в том числе боязнь из-за международной обстановки. На самом деле, вот сейчас запрет на повышение на курение, например, вот у меня была сломана машина, а по ходу работы, чтобы не стоять в пробках, я живу, бывает, в Подмосковье, и ходил на электричку, так сказать, протяженное на расстоянии, хоть и по ночному городу Подмосковья, но тем не менее, вне зависимости от климата, вот шумные компании встречаются, и приходилось заблаговременно вечером покупать пачку сигарет, потому что постоянно стреляют, и боишься попасть под раздачу.
Очень страшно. Да, я понимаю. Спасибо большое. У вас просто долгая история. Интересно, но просто нам надо послушать других слушателей. Да, здравствуйте, алло.
Да, девушки, добрый день.
Здрасте, добрый.
Никита.
Да, Никит.
Ну, знаете, вот как сказал предыдущий звонящий, это, конечно, здоровье семьи.
А что-нибудь вот меркантильное? Вот, ну хорошо, здоровье семьи, понятно, это априори. Мы боимся смерти, там, не знаю, болезни или смерти близких. А что-нибудь вот про вот свои какие-то, я не знаю, ну там, вы боитесь зубного, вы боитесь, не знаю, летать, вы боитесь действительно обанкротиться или что-нибудь, не знаю, чтобы квартира сгорит, не дай бог, там.
А, вот если вы лично меня хотите спросить,
да, конечно.
Да, я боюсь летать, поэтому я на дальние расстояния пользуюсь таким сервисом, как... ну, пусть это не будет рекламой, да, Блаблакар.
А
он на «Говорит Москва» был этот генеральный директор, или как его там, ну, в общем, представитель.
Ну, понятно, да, неважно.
Вот, это первое. А потом я вот для себя и для семьи боюсь подорожания продуктов, вот это честно.
А, вот спасибо, это вы честно. Входите как раз, собственно, во второй пункт. Так, исчезновение непривычных товаров, удорожание, а также обеспечение сбережений. Это вот прям второй пункт.
Второе место, но это тоже получается довольно популярный страх
давайте,
у россиян.
Давайте почитаю вас. Никита Слосев, я боюсь войны. Правда, страшно. Иван Токарев, боюсь змей. Великий немой присылает мне стаканчик, рюмочку с чем-то прозрачным, а сверху хлебушек бородинский. Меня волнует моя ипотека, Евгений. Вот это правда страшно. Потеряв сестру из-за онкологии, боюсь только за здоровье близких. Алексей Ич пишет. Я боюсь змей, Алексей пишет. Страх задохнуться или утонуть, харьковчанин. Я боюсь испугаться, Владимир Свиридов. Я боюсь за Габон, великий немой. Кластер страхов по внутренним вопросам. Боюсь девочек из романов в серии «Звонок» Степана из Вайтрана. А вы встречали когда-нибудь похожих девочек где-нибудь на улице? Боюсь брать ипотеку и боюсь, что не успею взять ипотеку.
37-й никак не определился, что...
Да, вы всего боитесь. И еще страшно, когда живот болит в пробке, 46-й. Боюсь стоимости зубного, 40-й. Это правда страшновато. Боюсь белку поймать. Вот это очень страшно. Это самый настоящий страх. Вот так Лукьяна еще с нами делится. Белку, я так понимаю, не животное имеется в виду, а нечто другое.
Дима Гармонист, 59-й, пишет. Я боюсь, что картина над кроватью упадет на меня во сне. А кто вам мешает ее снять с кровати?
Да ладно, подожди. Ладно, картина. У меня 3 полки висели всю жизнь над моей кроватью, ну, когда я с родителями жила, с книгами. Вот это было страшно. Со стеклянными такими разъезжающимися этими дверцами. Это было... Это правда паранойя. 7373948. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Вот, ну, что там вы сейчас перечислили, это все, ну, веселая такая ерунда. А вот со мной был случай такой серьезный. А как-то, это было лет 10 назад, приехала милиция ко мне домой под белые рученьки ночью, привели в милицию и стали вменять мне убийство моего знакомого.
Кошмар какой.
Вот, после чего, значит, запугали подружку, которая была там. Причем запугали очень серьезно. То есть то, что я услышал, я даже не хочу пересказывать.
Подождите, вас пытались, грубо говоря, вас правда подозревали? Или вас пытались,
вы боитесь, что нас могут повесить убийство? Или что обвинить в том, что вы не совершали? Что за страх?
На меня и повесили. Судья.
Чем дело кончилось?
Выкручивался. Я ему представлял доказательства.
Вы выкрутились?
Не выкрутился. В том-то и дело, что не выкрутился.
Подождите, отсидели, что ли?
Пока давайте осмотрим вещественные доказательства, которые...
Очень долго. Скажите нам, пожалуйста, нам надо быстренько... Нет, вы не слышите меня. Раз вы все-таки нам звоните, я думаю, что не из мест там столь отдаленных, а звоните нам из своей собственной квартиры, и вас уже выпустили, если даже что-то случилось. Боюсь не выключить газ и не закрыть входную дверь. Дмитрий, МСК. Абсолютно согласна. Вы знаете, я боялась где-то год не выключить плиту, все время ее проверяла. Потом сказала себе, хватит параноить, все, вот надо поставить
правильно, как
точку.
Как отрезала.
И спалила 3 сковородки подряд. Серьезно, даже после первой сковородки я продолжала говорить себе, хватит параноить. Это случилось один раз.
Сиди, больше... есть какие-то советы, когда как-то можно в своем гаджете отмечать или как-то записывать, или фотографировать что?
Я тебя умоляю, пожалуйста. Я не бы вспомнить, что будильник надо поставить на следующий день. А еще какие-то гаджеты там вести, отмечать.
Шеф, командор, боюсь неадекватного ротвейлера и своего подъезда, бесит этаж. Тут, кстати, согласна, у меня тоже в подъезде есть очень большая собака, которую, к сожалению, выгуливают без намордника, и я прям так очень аккуратно захожу в подъезд, если вдруг вижу соседа.
Я боюсь больше бездомных собак, честно говоря, потому что они совсем неуправляемые. Наталья пишет, бога боюсь. Богобоязнь — это правильно, это хорошо. Дарья Тиран, жесть, 812. Почему? Объясните.
Дашенька, а вы Тиран?
Да.
Интересная аргументация, послушайте.
Тоже Ольга Кириллова тоже пишет, боюсь оставить невыключенный утюг. Ну да, это все про невыключенное. Это скорее паранойю. Я иногда даже забываю закрывать на ночь входную дверь, узнаю, что спал с открытой дверью только утром. Никитец Лосев. Мне тоже такое было. 7373948. Ваши страхи обсуждаем. Да, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Алексей.
Добрый день. Да, Алексей.
Вы знаете, очень банально просто, чтобы электричество не отключали по всей России на минимальный срок. Не будет электричества, все, все встанем сразу. И про болезни забудем, про воду, про лекарства, про... Даже с вами, перестанем с вами общаться. Просто сразу все, встанем.
Глобально номер. Боитесь таких тем серьезных, понятно. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. А вы знаете, а я боюсь три вещи. Можно я скажу сразу?
Давайте, только аккуратно.
Я аккуратно. Первое о том, что наш президент Путин не женат. Да. Вот я очень страшно боюсь, вдруг где-нибудь какая-нибудь иностранная шпионка его.
Так, вот я вот, знаете, когда вот спрашивают, можно я вот сразу начинаешь опасаться, а что вы спрашиваете разрешение, когда звоните в эфир?
Андрей Торгин в Телеграме пишет, жена боится ездить в лифте.
И не безосновательно, надо сказать, не безосновательно. Если вы живете даже на 9-м этаже, полезно подниматься по лестнице пешком.
Возможно, такой страх появляется после того, как уже один разочек застрял, и потом уже как-то...
Ну и вообще новости тоже, было много новостей про то, как лифты падают. Ой, ужас. Боюсь, что лифт сорвется вниз. Думаю, как буду действовать. Александр тоже про лифт пишет. Боюсь пропустить провокацию, Ози. Вот это супер вообще. Дураков и комаров боюсь, Павел Степанец нам пишет. Комаров, да.
Ну, от комаров я знаю, как спасаться, а вот от дураков нет.
Не знаешь пока, да? Хотя от комаров иногда, знаешь, вот они бывают непробивные где-нибудь в Тверской области в сезон или в Ленинградской, что еще хуже. Это просто жесть. Ничего тебе не поможет. Никакие репелленты, ничего. Абсолютно им все равно. Страшно, что интернет станет китайским. Боюсь консьержку, очень страшно Лукьяныч. Очень полезно на 15-й даже этаж пешком с двумя детьми, один из которых на руках, шеф-комендор иронизирует. Что-то еще улетело вниз интересное. Ко мне приехали 3 пожарные машины, уснул, забыл про суп на плите. Алексей Божий пишет. Андрей Спасатель, всего боюсь, но никому никогда этого не показываю. Вы сильный, мужественный мужчина, который никогда не пускает даже скупой слезы, ничего не боится. Это прекрасно. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер. Ну, я вообще вот людей боюсь. Недавно вот был случай, показал дорогу одному хмырю, вышел из машины, обчистил.
Так.
Вот, прыгнул в машину, уехал, даже не прикасаясь ко мне. Поэтому вот недавно соседка стучалась. Я не знал, что соседка раздетая женщина. Не открыл дверь. Участковый хотел, просил меня быть понятым. Стоял в форме перед глазком, тоже не открыл. Поэтому всех, безусловно, боюсь.
Спасибо, спасибо. Боюсь ситуации, когда нельзя ничего изменить. Боитесь неподконтрольных ситуаций, да, 92-й? Вот поэтому я и летать боюсь, потому что ничего от меня вообще не зависит. Боюсь, когда включаю VPN и качаю торренты. Если лифт будет падать, то надо прыгнуть и спастётесь.
По-моему, это не работает.
Я что-то тоже читала такое.
Опровержение, по-моему, было, что все равно.
Нет, это надо, понимаешь, это же надо подгадать момент, когда надо подпрыгнуть.
А ты нервничаешь, понимаешь, что падаешь.
Ты понимаешь, ты подпрыгнул и ударился при этом головой о потолок, потому что лифт-то продолжает.
Лучше уж головой о потолок, чем в лепёшку, я так понимаю.
Ну, не знаю. Ладно, вот, наконец-то я услышала правду. Вот это страхи настоящие, которые преследуют нас каждый день. Международная, сейчас как, напряженность это просто смешно. Это то, что вы случайно...
Международная напряженность это смешно, когда ты в падающем лифте.
Ну, да, и вообще, когда ты не выключил суп, когда приходит пристав, когда тебе надо платить ипотеку или, там, не знаю, любой другой кредит. Это страхи, которые нас окружают каждый день. Это наш был такой опрос. Дальше идем.
Провокация.
Минтруд пересмотрит список неженских профессий. Ты обещала мне рассказать, в чем там суть этой...
Собственно, суть. Совместно Минтруд с экспертным сообществом ведет работу по корректировке перечня работ, на которых, собственно, запрещено трудиться женщинам. Такой перечень у нас был утвержден постановлением правительства аж в 2000 году. Цель документа была способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин и защите его от вредных факторов производства. Я на досуге почитала этот документ немножко. Да, там действительно есть вредное производство, но некоторые профессии, так сказать, меня удивили, потому что мне кажется, что можно...
Можно
на выбор, женщины это оставлять. То есть хочет она работать или нет. Вот там в строительном производстве строительные работы были частично указаны. Например, асфальтоукладчик, если вручную работает человек.
Ты знаешь, что асфальтоукладчество это одна из самых вредных работ вообще.
Да,
в принципе.
Да, я не спорю, но поэтому ты же когда туда идешь, ну, ты понимаешь, что это вредное производство. Почему я, будучи женщиной, не могу укладывать
асфальт? Так можно про все сказать. Я помню, что была новость, кстати, где-то полгода назад, что женщины стали протестовать и просить разрешить им работать в шахте, в угольной шахте. И вот, собственно, это тоже про асфальт очень похоже. Ну, давайте...
Судопроизводство туда входит, и ремонт собственно, судов. Тут уже как-то больше традиции, что женщина на корабле. Я так понимаю, это как...
Сексизм, дискриминация, Санчиксон пишет. Вот давайте... В Америке сейчас марш женщин проходит каждый день. Да, напоминает нам, опять же, Санчиксон. Фокин, не бойтесь ничего. Значит, нам нужны женщины прежде всего, потому что я знаю, что сейчас начнется вот это сексистский треп про то, что женщина должна рожать или не рожать. Женщина
варить, борчи, сидеть
дома. Женщина, как мне тут недавно сказали, это сосуд, который должен думать только о том, чтобы выносить плод и грамотно его родить. Это что-то такое. Вот некоторые мужчины так думают, да, ну и варить борщ параллельно, естественно. Нам нужны прежде всего женщины, ну, мужчины тоже, звоните, ладно уж, которые сильные независимые женщины с 5 котами, которые живут и хотят работать на мужской, ну, мужской в кавычках, ну, якобы, да, принято мужской, как принято думать, мужской работе. 7373948, да, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Извините, связь извиняем, прервалась. В принципе, извиняемся. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Женщина, прежде всего, должна сохранить свое здоровье.
Так.
Не просто так придумали, что, может, работа женская, поэтому зачем...
Ну вот, может, уже время...
Ну, предупреждается,
подождите,
же, что
время...
это вредное производство.
Может быть, время уже изменить как-то эти позиции, это законодательство. Женщина,
знаете,
может, уже как-то сама будет думать.
У нас не стали россияне намного здоровее. Хотя многие законодательства сейчас меняются в другую сторону, но я считаю, что женщин тоже надо оберегать.
Понятно. То есть мы пока не готовы к тому, чтобы оберегать себя
сами. То есть общество оберегает женщин запретами.
Нет, не общество, а государство, как институт. Как раз общество не может само себя регулировать, говорят нам законодатели, которые, ну, не знаю, в данном случае Министерство труда и соцзащиты говорит нам, что женщина не может выбирать пока. Ну, на данном этапе развития нашего общества женщины, не знаю, рассуждаем, 7373948, да, здравствуйте, алло.
Добрый день. Вы знаете, я не знаю, как наше правительство там что-то может запрещать или удивляться. Я лично поражаю женщинам, которые водят трамваи и троллейбусы.
Почему?
Вот, действительно искренне удивляюсь. Вот здесь такая машина, такая махина. Некоторые мужчины удивляются, как мы вообще за рулем сидим.
Да, но вот знаете, я тоже думала об этом. Мне кажется, что трамвай, он проще, потому что там рельсы, и вроде тебе уже никуда не свернуть, тебе парковаться
ну,
не
ладно.
Надо.
Трамвай-то ладно, а троллейбус... И, кстати, вот на автобусах я тоже замечала женщин.
Ну да, сейчас женщин все больше и больше на общественном транспорте. Я вот тоже про трамвай думала. Ну не надо же заднюю параллельную парковку делать, не знаю, там заезд, там, не знаю, в бокс. Ничего это не нужно. Просто едешь себе по шпалам вперед.
Ну, и останавливаешься.
Нажимаешь кнопку «Остановил», нажимаешь кнопку «Открыл дверь», «Закрыл дверь», ну, объявил остановку, все, и дальше. Это как раз традиционно женская такая профессия, да? Ну, у нас, по крайней мере, в Москве, не знаю.
Виталий пишет, нормально женщины водят трамваи, но раз такие шумахеры.
Да это точно. Давно пора, пусть женщины пашут. А вон чувака из Сохо-Ром довели до карниза. Рамси Болтон нам напоминает новости в выходные была. Юрий пишет, Минтруда живут в своем мирке. У нас здорового мужика не возьмут асфальт укладывать, так как всем все мигрантами занято. Женщины-дальнобойщики есть, и ничего. Вот. У меня командир был женщиной, гвардии капитан Эл Люфт, Степан из Вайтрана. 7373948, хорошо бы, чтобы нам женщины... Алло? Выключайте радио. Нет. Давайте попробуем с вами. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Олег. Ну, смотрите, такой вопрос. Вот вы говорите, там разрешить, да, женщинам все. Но есть же профессии, в которые женщины сами не пойдут, поэтому...
Вот, навряд ли, вы поймите, это их выбор вот уже я, например, будет.
Вот, смотрите, я, например, не видел никогда ни одного женщину электрика, там, сантехника или какого-нибудь там...
Смотрите, вы пока не видели, а потом увидите. Вот сейчас женщин-таксистов очень много. Причем раньше...
Женщин-таксистов, понимаете, вот я могу вам так сказать. Все профессии, которые тяжелый физический труд нужен, женщин я там не увижу, потому что женщины признаны слабым полом, это не упор.
Смотрите, упора, я вам, мы вас спрашиваем не про это, а про то, можно ли давать женщине все-таки выбор какой-то.
Нет, конечно, можно, я думаю, не надо запрещать, они просто сами не пойдут на те работы, на которых не смогут работать.
Ну так сами не пойдут, и пускай не идут, понимаете, а может быть одна из тысячи, одна из миллиона.
И вот этот психологический аспект будет соблюден, что выбор предоставили, она отказалась,
она
все отлично.
Сама отказалась,
а тут
конечно,
ограничение какое-то.
И, не знаю, там, а какая-нибудь, типа, помните из «Игры престолов» Бриона, боже мой, забыла, так давно это уже
я
было.
Я не помню фамилию.
Короче говоря, она всем прикурить там давала, всем мужикам. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ну, наверное, предыдущий слушатель в каком-то мире живет. Я вот работал на работе, там и женщины-экспедиторы были, и ящики ворочали не меньше, чем мужчины. Есть женщины-водители автобусов, это уже часто встречается, не только троллейбусов и трамваев. Право выбора должно в любом случае быть. Но и главный аргумент, посмотрите, в силовые структуры, какой конкурс женщин, в том числе и военные училища.
Да.
Поэтому, да, тут можно винить то руководство, которое не только с подозрением, а с каким-то пренебрежением к женщинам относится. На самом деле, если вы зайдете в информационные сети вот, и посмотрите, поинтересуйте, сколько пилотов женщин, в том числе в гражданской и военной авиации, в том числе и в силах НАТО. Ну, нам еще далеко до этого, и вряд ли мы составим в этом вопросе конкуренцию.
Вот, спасибо большое. То есть, оказывается, и в авиации женщины-летчики, оказывается, есть. Ну, на Западе у нас, я сомневаюсь, не знаю. Лазерок напоминает Бриену Тарт. Спасибо. Дима Гармонис пишет, да, женщина должна решать сама. В конце концов, народная поговорка нам говорит, что если вы останавливаете на кокос коня и в горящую избу заходите, вы не мужчина. Ну, в смысле, да, это в основном про женщин так говорят, что она и на коня, и в горящую избу, и куда угодно. И 10 детей прокормит. 7373948, да, здравствуйте, еще вас послушаем. Алло.
Добрый день, Олег. Ну, смотрите, я думаю, что, скорее всего, здесь вот этот запрет на профессии идет, наверное, из нашего прошлого, когда государству женщины были нужны в первую очередь как, скажем так, средство для воспроизводства населения.
Ну, сейчас во многом многие так воспринимают женщину, уж поверьте, 21 век на дворе.
Да, и все оттуда идет, поэтому вот законодательство. законодательно это закрепить.
Пытаются закрепить, понятно. Ну, не знаю, в общем, не знаю. Пока мы еще немножко отстаем как-то от такой прогрессивной мысли, я так думаю. 16.30 новости.
Провокация.
16.35, продолжаем. Это программа «Провокация». Валентина Бузина.
И Дарья Кноре.
Всем еще раз здравствуйте. Не могу не вернуться немножко к предыдущей теме женских профессий. Наконец-то нам написала женщина, которая, Наталья, которая хочет быть машинистом в метро, но ее не возьмут. А, кстати, вот интересно, если бы вы попробовали позвонить туда, например. А, хотя там сразу пишут, мужчину от 35 лет. То есть сразу гендерное...
Все, ограничивают.
Да, гендерное ограничение, да. А женщина... В избу горящую зайдет, но по природе женщина не может без управления. Десятый пишет.
Что?
А что? Я вас умоляю.
Всеми женщинами надо управлять.
Кстати, к вопросу о природе. Помню картину, как 4 беспомощных мужчины пытались разжечь костер. Мы наблюдали эту картину в течение 30 минут. Ну так, не знаю.
И похихикивали так коварно в стороне.
Не, зачем? Ни в коем случае, ни в коем случае не похихикивай. Просто скромно пытаясь предложить свои услуги в качестве разжигателей огня. Ну, естественно, мы разожгли огонь. Через час, ну, в общем, это было, правда, неловко и смешно. Но смеяться нельзя над мужчинами ни в коем случае. Давайте про печеньки, шоколадки. Ты хотела
про рассказать шоколадки про шоколадки и печеньки. Батончики. В Москве после сноса киосков снизились продажи шоколадных батончиков. Об этом сообщил президент компании «Марс» в России Валерий Щапов. Он сказал, цитирую, «батончики – импульсивный товар. Люди покупают, только если видят». Собственно, уменьшение количества торговых точек и привело к снижению продаж в этом сегменте. И теперь производители ищут новые каналы сбыта батончиков «Сникерс», «Марс» и «Твикс». В связи с этой новостью хотелось бы спросить, Дарья, часто ли вы спонтанно покупаете шоколадки в киосках?
Конечно.
Раньше.
Конечно, и сейчас спонтанно покупаю шоколадки.
Из оставшихся.
Не только в киосках, в супермаркетах шоколадки, это, конечно, только спонтанно. Это ты прям психанула. Ну, вот прям все. Вот сейчас то срочно шоколад, Рафаэлка, немедленно, вот прям вот сейчас. Вот ужасно, что
это
нет...
Вот так, йогурт, кефир и, шоколадка лежит, вот ее.
Плохо, что нет таких киосков, не знаю, в подъезде, каких-нибудь вендинговых автоматов, мне кажется, вот там бы они пользовались успехом. Женщины, которые в 3 часа ночи вдруг захотели шоколадку, спустились и немедленно ее купили. Действительно, мне трудно себе представить, чтобы я купила вот именно батончик шоколадный, просто так вот пошла и купила целенаправленно.
Специально, ну, конечно.
Обычно там какие-то конфеты в подарок, ну, сама стараешься не есть, это только если спонтанно, а спонтанно только батончик, ну, понятно.
Потому что он маленький, чтобы как-то не объесться.
Ну, типа того. Признаюсь, без Твикса жить не могу. Это божественно, говорит Степан из Вайтрана. У меня то же самое с Чокопай. У нас вот на этой работе здесь вот, когда мы переехали, тут вот в столовке продается Чокопай в неограниченных количествах. Очень трудно было себя в какой-то момент взять в руки и перестать.
Да, и причем можно поштучно покупать, и это прям...
Это к вопросу о спонтанности, и вот это тот же принцип, на самом деле, что и с ларьками. Ты пришел, вроде хочешь просто пообедать, нормально берешь себе там супчик, там...
А потом какашка. десерт, ну как-то все-таки, да.
Ужасно.
День был тяжелый, почему бы не
сладенького. А Юрий пишет, что его дороговизна пугает. Юрий пишет, да дорогие они стали просто, вот и все. Товар для пробок на Преображенке. Алексей Ильич, вы что, там еще, что ли? Потому что действительно пробка сохраняется на Преображенке, там бордовая пробка в обе стороны.
Никитец Лосев пишет, я обычно покупаю батончики на работе в автомате или в гипермаркетах.
Вот. Чокопай, химическая чепуха, пишет Туманёшка.
А батончики – это не химическая чепуха.
Ну, тут такая же, как и батончики, да. Виталий пишет, нет, вендинговые автоматы в жилых домах должны быть снабжены семками и пивасом. Особенно в районах, где живут гопники. Нужно есть только горький шоколад, содержащий не менее 70...
Мы знаем, что нужно – это другое, а вот хочется, душа просит.
Читаю это сообщение и потом смотрю, кто это написал. Ну, конечно, это мог написать только шеф, шеф-повар, шеф-комендор нам написал «Гормон радости и 16 полезных элементов». И да, от него не полнеет. А батончики – это зло. Покупайте Линдт. Линдт, кстати, тоже, на самом деле, не горький, если молочный. Он тоже какой-то химический. Он очень вкусный, очень вкусный. Но это невозможно.
«Вы подъезды наши видели?» – пишет Наталья. «Какой автомат?» У нас зеркала бьют в лифтах, стены похабят, ваш автомат разбомбят и разгромят сразу. Мы дикие люди. Ну, и там, где консьержка, например, вот сидит, можно же в подъездах...
Сняла с языка. Вот есть подъезды, типа...
Есть образцовые, а есть...
Да, нет. Ну там, где люди сами... В общем, где консьерж, где два кода стоят, два домофона. Как это называется-то, господи? Ну, когда тебя же не ЖСК, а что-то такое, в общем. Слушаю вас и понимаю, что так давно не ел Марс, Владимир Свиридов. Господи, вот теперь я не ел придется его много лет.
Придется его теперь поискать в киосках. Нет, придется в магазинах.
7373948, да, здравствуйте, алло. ТСЖ,
алло,
спасибо.
Илья.
Да-да-да, здрасте.
Да, вы знаете, ну, я хочу сказать честно, что даже вот до такого идиотизма не додумались прогрессивные страны, типа там Голландии, скандинавские страны, чтобы устанавливать в домах, ну, вендинговые аппараты. Ну, это немного попахивает, знаете, там, шагом назад, нежели
это,
чем
это мой,
прогрессия роста страны.
Ради бога, я хочу сразу оговориться, это идиотское предложение мое. Это не из новости, они еще пока до такого не додумались и вряд ли додумаются. На самом деле, мне кажется, прекрасный маркетинговый ход. Надеюсь, это страшное известие не повлияет на стимуляцию рождаемости, Виктор пишет. Подсел на Сникерс кофе. Это наркотик, Дмитрий Иванов нам пишет. Сникерсов много есть нельзя. Развиваются камни в почках, Игорь Маслов. Господи, боже, еще и камни в почках.
Степан из Вайтрана пишет. Я вас обижу, вендинговые автоматы в доме есть в Японии. Ну вот, может быть, можно перенять как-то.
ТСЖ, спасибо, Никита, Иван Великий и Виталий, которые мне напомнили это название, совершенно шикарная аббревиатура. Это дома, где скидываются люди на консьержа, на ремонт в подъезде, они ждут, пока его сделают, коммунальные службы.
Ну и потом в этих вендинговых автоматах можно же не только батончики продавать. Это, мне кажется, удобно было бы, если бы, правда, в подъезде, если бы была бы.
На работе часто. Вы правда стали меньше есть эти шоколадные батончики? Раньше все их ели, Пикник, Твикс.
Сейчас выбор больше, как-то, мне кажется,
нет, дело не в этом.
Поэтому mm-mm. На второй план нет.
7373948, да, здрасте, алло.
Добрый вечер.
Да.
Ну, на самом деле, вот сейчас вот слушатели вам пишут по поводу там процентного чего-то содержания. Единственная страна, которая стояла, вступив в Евросоюз, в качестве и так сказать, полезности и натурально своего шоколада, это Италия. Все, что в России производится, это, извините меня, ПМ. Ну, не пистолет Макарова, пальмовое масло в любом случае. Я вот избавился от такого увлечения к шоколаду. У меня на кухне лежит здоровенный календарь с изображением золотого самовара, и вот вокруг него вот эти искушения. За день так насмотришься, если вы день,
тошнит от одной картинки,
раньше ел и Таблерон, и Манхэттен.
Ой, Таблерон,
я обожаю Таблерон, это просто
божественная шоколад. Помните, раньше еще в магазинах его, ну, у нас не было, и кто-то вот, кто летал там в 90-е, помню, папа полетел куда-то, купил мне этот Таблерон, привез из Европы. Это было такое блаженство просто, это белый Таблерон. Сейчас такая гадость, жрешь, невозможно, к зубам прилипает ужас. Так.
Виталий пишет нам в Телеграм.
Вы серьезно, вы стали прям развивать эту идею с вендингом
вот, Дойдет наверху.
Я думаю, слушай, давай позвоним депутатам, предложим.
Здравствуйте, как вы хотите. Итак, Виталий в Телеграм нам пишет. Если поставить вендинг в домах, то можно загнать туда и картошку, и батончики, и прочее. Бабушки потеряют место своей основной локации рынок. А если в каждом доме открыть офис Сбера, то это будет еще дом рай для пенсионеров. Если, может быть, будет поменьше бабушек в автобусах вот в 6 утра, в 7 утра.
Наверное, да. Юрич пишет, чревоугодие пропагандируйте, жрать охота. Ладно, сейчас у вас будет изжога.
Провокация.
Про образование мы же любим порассуждать, там, как детей учить.
Да, так, с еды так быстренько на образование перепрыгнуть.
Закончив уже, наконец-то, это обучение, расставшись с ним, мы любим подумать о том, как испортить жизнь
как
нашим детям.
Как хорошо бы обучать детей.
Да, девятиклассников обяжут задавать устную речь. Это вчерашняя новость, об этом глава Миноборнауки заявила Ольга Васильева. Пока это пилотный проект, через год это будет вся страна, рассказала министр. По ее словам, сейчас выбрано несколько пилотных регионов, а далее эту часть ГИА, новую часть ГИА, это типа ЕГЭ, только в 9 классе, будет вводиться везде. Ольга Васильева отметила, что сейчас мы возвращаемся, цитата, по существу к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке.
Она там добавляла, что такой экзамен, пока вот такая тестовая часть аттестации осталась только в иностранном языке, собственно, нужны в русский это но вернуть.
В иностранном это логично, потому что как еще проверить, собственно, твои знания по иностранному языку? Не только же тестом. Все-таки
ты разговариваешь... Нет, с этим-то никто...
С экзаменатором ты, конечно, так или иначе разговариваешь все-таки по-русски. Вот, ну да, ОГЭ, экзамен в 9 классе по риторике, Виталий спрашивает меня, это вы мне поясняете, в смысле, что есть такой уже экзамен? Рафаэлка и коньячок закусывать хорошо, Рамси Болт продолжает тему шоколадок. Так, 7373948, все по теме шоколадок. Давайте все-таки к образованию, к серьезным темам. У вас дети, они сейчас будут сдавать экзамены. Вы считаете, что нужно все-таки возвращать устную речь,
раньше
риторику?
Он уже давным-давно был.
Да? Нет,
ну, я не застала, но...
У нас был экзамен по литературе. А, он был обязательный. Но я его выбрала...
Все равно рассказывала.
Я его выбрала как дополнительный предмет, который я сдавала. Как бы не обязательный, да, литературы. Там был, естественно, на доклад, ну, то есть ты рассказывал свой проект, собственно, потом тебя что-то спрашивали, и это был, ну, по-настоящему устный экзамен. Ну и правильно, надоело, что все постоянно говорят со словами паразитами через каждое предложение. Вы думаете, это избавит людей от слов паразитов и обсценной лексики, Лазерок? Мне кажется, нет. А почему она это сделала, спрашивает Наталья. Что? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый.
Елисей Мытищев.
Да,
правильно, давно пора, так как некоторые представители нашей молодежи без слов типа или «ну ты знаешь», они без этого уже общаться не могут.
Подсюды, эй, Катюх, подсюды, чё-нибудь такая, чё-чё, как. Ну да, может быть.
Может быть, побольше будут читать тогда, готовясь к такому ораторскому, к экзамену ораторского искусства. Ну, возможно, я вообще
такой позитивный. Здравствуйте, да. Виталий пишет, да, что заваливается на экзамен человек девятиклассник и говорит экзаменатору «Здравствуйте». Мой сын восьмиклассник сказал, услышав эту новость, что выучится, пойдет на работу в
Вот это мотивация.
Все реформы.
Мотивация.
Ирина пишет. Понимаете, мы ставим вопрос не просто, что хорошо это или плохо, просто интересно, насколько это присутствует уже в других экзаменах. Надо ли выводить отдельный такой экзамен? Насколько это критично? Насколько это необходимо?
Насколько он будет влиять?
Может, что-то отменить как все-таки? Как-то. Реальные пацаны, Алексей 207. Да это все будет, ну поймите. Ну, хорошо, люди, отличники, они же тоже люди, в общем. Они общаются со своими сверстниками, общаются на языке подростков, языке детей,
давно
молодежи.
Давно ли ты общалась с подростками, Дарья?
Ну, слушай, я сама была подростком. У нас что, ты думаешь, не было сленга? И сейчас нету сленга? Ну,
да,
конечно,
есть. Конечно,
естественно.
Есть, конечно.
7373948. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Как учитель логопед, прошедший советскую и постсоветскую школу, я хочу сказать, что госпожа Васильева, видимо, пытается, ну, может быть, не решить, но хотя бы обозначить проблему, которая получилась из-за реформ нашего образования. У нас сейчас вот то понятие нормы, которым, скажем, я выходила в институте, его сейчас у нас вообще нет. То есть, как логопед, я могу поставить общее недоразвитие речи, ну, наверное, 95% выпускников или просто учащихся московских школ. И дело здесь, как вы понимаете, не в сленге, а, в общем, в том, что Лев Семенович Выгодский говорил, что тестами нельзя ни учить, ни проверять знания. Это убивает мозг.
Ну, то есть, дети не умеют даже формулировать собственные мысли.
Да, это правда. Правда. Мы говорим о том, что у ребенка, ну, у человека нормальный интеллект, но мы не можем определить уровень его развития, потому что все равно требуется устное предъявление знаний. То есть получает знания и отчитывается за знания человек в плане, ну, в первую очередь, речи. Если это письменная речь, то, как вы понимаете, в общем, ну, любой человек может сказать, что сочинение, там, изложение, его можно за ребенка написать. А вот что касается устной речи, то мне вот как раз представляется, что здесь, ну, есть какое-то такое вот рациональное зерно, потому что действительно,
согласитесь, кто, речь,
кроме,
речь,
кроме тебя, скажет.
Это вот, правда, речь, вы как, наверное, логопед, это знаете, или опровергните меня, речь — это, в принципе, показатель интеллекта ребенка, ну, или вообще любого человека.
Ну, в значительной степени, да, конечно. У нас есть несколько же видов мышления, да, и существует понятие речевых потолков.
Ну,
просто
понятно,
я не хочу загружать
этим,
вы понимаете,
уже,
да? И в определенный уровень развития мышления, его можно показать и без речи. Но основной, да, скажем, опять-таки, там, процентов 90 информации, процентов 90 знаний своих, умственных умений, их можно в первую очередь предъявить через вербализацию.
Понятно, спасибо большое. Давно пора, говорят, те горланят, те, у кого дети не школьники сейчас, Туманёшка нам пишет, вот у меня шок. Мы в шестом классе, вижу, как ведется преподавание, оценка знаний. Они все пишут, программы не соответствуют, а спрос будет, это как? Слабо представляю, что эта инициатива будет хороша. Отличники экзамен-то сдадут, а другие. И будет еще один круг ада у школьников. Тем более коррупцию в образовании никто не отменял, пишет Виталий. Виталий, слушайте, если будет экзамен, значит, будет предмет. Значит, будет предмет риторика или, я не знаю, там, ораторское искусство, что угодно. Эта проблема, ведь она не только... касается тех, кто идет там, например, ну, касается детей, которые, например, сдают высшие баллы, получают по там, предмету литературы, идут там на филологический, да, там, понятно, что это их хлеб, это им это надо. Но это вообще, в принципе, всех касается людей, говорить правильно, грамотно, хотя бы уметь это,
пытаться,
чтобы воспользоваться этим в нужный момент. Кстати, Ольга Юрина, которая мне преподавала в университете, никогда не думала, конечно, что моим преподавателям будет министром образования науки, она очень много уделяла этому внимания, и в частности тому, как мы излагаем свои мысли, сдавая экзамен, очень придиралась, честно говоря. И это, наверное, правильно. Я, кстати, абсолютно поддерживаю. Но единственный вопрос, у нас всегда встает вопрос, как это будет организовано, что это будет. Надо не экзамены новые придумать, а образование. Ну, так вот, Сергей Чуникин пишет нам, Чунихин, извините, речь-то идет о том, чтобы не просто экзамен вести, а что-то ввести такое, не знаю, что-то интересное в образовательный процесс. Сейчас образование не для того, чтобы стать умным, а наоборот, чтобы тупеть, Харьковчанин пишет. Вот, может быть, это попытка изменить эту тенденцию? Не знаю. Если риторика будет, то под нее нужны будут и часы. А откуда их возьмут? С истории, с математики? Тоже вопрос. Вернули астрономию? Понимаешь?
Так это же интересный очень предмет. Вот я, например, жалею, что у нас в школе не было
астрономии. А если на выбор будет... А, астрономия у нас была. Ты знаешь, я думала, что это будет суперинтересно. А там
может быть, преподавателям не повезло? Или тебе пришлось слишком много учить?
Ты знаешь, может быть, преподавателям не повезло, но просто сразу, с первой минуты начались какие-то вычисления, формулы. Ну, то есть вот этой вот романтики космической, вот, не секундочку.
Просто в плане риторики и вот экзамена, собственно, такого... Правильно говорить, это же и в жизни понадобится, как-то убеждать клиентов тех же самых или просто как-то из спора выходить победителем.
Ну, проблема еще в том, что действительно у нас все сдают сейчас тесты, да, экзамены в виде тестов, и в принципе все сведено к тому, что мы-то с тобой тесты не сдавали, ты сдавала ЕГЭ?
Сдавал ЕГЭ, и это
ты уже
прям
попала.
Ужасно.
Ну, вот,
для меня было очень тяжко.
Я была последним, последний год был, когда ученики, школьники не сдавали ЕГЭ. Мы сдавали устные экзамены, в том числе по истории, да, там, по литературе, если ты это выбрал, даже, по-моему, по русскому языку это... Нет, по русскому было сочинение. Или диктант, не помню, неважно. А сейчас только тесты, вот в чем проблема. Поэтому и пытаются как-то скомпенсировать, может быть. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Алексей. Ну, знаете, все новое, хорошо забытое старое. Я помню свои школьные годы, вот в том числе и вот предыдущая слушательница правильно сказала, есть сочинение, изложение, диктант. Mm-hmm. В том числе в зависимости от сложности и тематики. Можно применять, если в начальных классах, если дети умеют писать, это во-первых. Во-вторых, в любом случае интеллект, в том числе и выражение ребенка, заключается в его эрудиции, словарном запасе.
Ну, конечно.
В том числе и того IQ, который он преподносит, высказывает ту или иную мысль, отвечая в том числе на домашние задания. Я вот помню, в первом классе мне дали картинку, изображающую детей, видимо, на каникулах. Вот только я пошел в школу, и на следующий день дали задание. Но меня в ступор ввергло, потому что вот в детском садике мы это не проходили. А когда пришел на УЛО, дети, видимо, повыше моего интеллекта, рассказали так много об этой
конфликте. Понятно. Извините, просто я вас прошу, вот это наш постоянный слушатель, я все время никак вас не пометить. Вы, во-первых, звоните очень часто и этим пользуетесь, что я не всегда вас узнаю. И очень постарайтесь как-то более коротко. 7373948, да, здравствуйте, алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Нет. А где найти столько времени на уроках, дать поговорить каждому? Они пишут тестовые работы на оценку и по истории, и по географии. Мало устных опросов, туманёшка. Ну, было же такое время. Было оно. Ну,
и вроде нормально все проходило.
Когда не было ЕГЭ, и по истории отвечали устно, и по литературе, и по географии, и по любому
предмету.
Ну, доске
же вызывают рассказывать тему. Ну, разумеется. Это же тоже говорение.
А зачем это всем поголовно? У нас что, все на радио и ТВ работают, лекции ведут? Бред очередной, Юрий. Вы считаете, что вам это не пригодится в жизни, не знаю, знание русского языка. А ведь это знание русского языка, на самом деле, да. По сути. Эйнштейн до 3 лет вообще не говорил, а в детстве его
считали неполноценным,
пишет Ириша. И что это? Что говорит о том, что, не знаю, что не надо уметь говорить в целом? Ну, окей. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Любовь, Москва. У меня 5 детей, из них 3 школьники на данном этапе. И, конечно, уровень образования сейчас, мягко говоря, очень плохой. Опасность...
Знаете, это говорит каждое поколение про предыдущее. Каждое поколение про предыдущее говорит, что, мягко говоря, сейчас образование не очень. Ну ладно, извините, я вас перебила. Так, вы поддерживаете эту инициативу?
Мне есть с чем сравнивать, у меня старший закончил школу 7 лет назад, поэтому есть что сравнить. Опасность новых предметов в том, что не в том, чтобы найти время для них, а в том, чтобы найти квалифицированных педагогов, которые будут преподавать.
Это правда,
вот
проблема. Ну так это забота Миноборнауки уже. Ну смотрите, это забота Миноборнауки. Ну найдут каких-то преподавателей.
Или повышение квалификации проводить.
Найдут каких-то. И в общем это будет, то, что я наблюдаю, очень много новых предметов, и за счет новых предметов сокращаются часы основных предметов, и в результате не основные предметы нормально не преподаются, не новые.
Я вас поняла. Меня, знаешь, что удивило? Что никто не воспринимает это как основной предмет. Ладно, мне понятно, когда про астрономию говорят, это не основной предмет, зачем? Или там, давайте, это интересно. Мне понятно, когда там, не знаю, про... Я не знаю, какие еще предметы у нас. Вспоминай, какие предметы есть.
Когда на религиозную тематику.
Да, спасибо.
Какие-то,
да, вот религиозный предмет. Это все доп. Предметы. Это основной предмет.
Русский язык.
Это часть русского языка, часть изучения русского языка.
Я считаю, что невозможно русский язык сдавать только
по тестам. Вы думаете, что нету преподавателей риторики, ораторского искусства? Они есть в университетах, это спецы, которые могут также готовить кадровый состав для школ. Могут готовить методический материал для них же. Это все делается, это уже главная боль Министерства образования и науки.
Как это внедрять?
Да, главное, насколько это все будет воспринято. Хотя, если введут, то уже, в общем-то, и плевать, как это будет воспринято. Вот что позитивно. А введут.
Смиренно это.
Да.
В движении.
А мы идем в движение. Собственно говоря, 3 балла, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
Нет, изменилось,
ничего.
Знаете что? По-моему,
Преображенко-то все разъехалось или нет?
Рассосалась Преображенко. Да, нет ничего. Вроде бы все в порядке, летит. Зато затруднение на 3-шке на севере. От Звенигородки до Рижского вокзала. Все красненькое. Еще не очень хорошо от Вернадки до Звенигородки, собственно говоря. И юг от Ленинского до Варшавки почему-то всегда стоит. Вот всегда абсолютно. Уже притормаживает Профсоюзная, но еще можно проскочить по Севастопольскому свободно и по Ленинскому пока еще свободно. Так, что у нас с МКАДом? МКАД у Дзержинского притормаживает, а так пока еще зеленый и даже нету пробки у Коммунарки, что достаточно странно, согласитесь. Буквально успеем принять один звонок. 7373948. Да, здравствуйте, где едете, что видите? Алло.
Дарья Кирилловна, здравствуйте, Сергеич на связи.
Здравствуйте, Сергеич.
А Ленинградка в сторону Трешки, в сторону центра, грубо говоря, превосходно идет.
Превосходно. Возника. Да, все, в принципе, ничего. 7373948, да, здравствуйте, алло. Алло. Ну, говорите же. Нет, вы не хотите. Что еще плохо? Плохо шоссе энтузиастов, как вы понимаете, там все стандартно. А, нет, Преображенка, она стоит, только в область, а в центр уже полегче, уже желтая, а в область по-прежнему бордовая. Там, я вам сейчас скажу, там ДТП. Я так понимаю, что это одно ДТП, просто несколько значков. Там, видимо, какое-то крупное ДТП. Ладно, в принципе, город едет, и сегодня достаточно свободный до конца вечера. Валентина Бузина.
И Дарья Кнорра.
Всем пока.